Литературное чтение на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
Ленфильм. Как-то незаметно повысился у меня статус на Леннаучфильме. Теперь я получил возможность отказываться от некоторых предложений. Я сам предлагал темы для своих маленьких фильмов, сам писал сценарии и дикторские тексты. Мне приходилось много ездить по стране и встречаться с людьми на всех социальных уровнях. Это было интересно и поучительно. Я даже удивлялся теперь собственной наивности и самонадеянности. Как я мог рассчитывать на то, что сделаю когда-нибудь что-то стоящее в кино без солидного житейского опыта? Что я намерен был поведать миру? Между тем, ситуация в игровом кино после кончины нашего главного худрука Сталина постепенно менялась. На Ленфильме появились и режиссеры-дебютанты. Это были приглашенные новым директором Киселевым местные театральные режиссеры. Киселев пришел на Ленфильм из театральной среды. Никто звать меня на Ленфильм, конечно, не собирался. Более того, чем лучше шли мои дела в неигровом кино, тем меньше у меня становилось шансов оказаться на Ленфильме. Здесь меня уже определили в хроникеры, а хроникерам в храме киноискусства не место. Но тут вмешался господин Случай. Я уже упоминал об операторе фильма «Чапаев» Александре Ивановиче Сигаеве. Все его величали «Сигай». И действительно, он обладал способностью сигать, сломя голову во все конфликты и споры, если ему казалось, что кто-то обижен. Он был правдолюбцем по содержанию и матершинником по форме. Никто не знал, когда именно и что именно Сигай сочтет несправедливостью. Он не признавал никаких авторитетов, резал правду матку, а ленфильмовских классиков Хейфица и Козинцева называл «Оськой Гришка». За эту его, мягко говоря, неуравновешенность его и выжили с Ленфильма. Не помогла даже чапаевская слава. Меня он окликал не по имени, а просто кричал: «Эй, ты! Эй, ты!» — крикнул мне однажды Сигай на весь просмотровый зал в Доме кино. «А ну, поди сюда!» Я, конечно, поспешил за скандалистом. Сигай крепко взял меня за руку и куда-то повел. В комнате сидел седовласый, вальяжный человек. «Слышь, Оська!» — обратился к нему Сигай. «Ты картину начинаешь. Возьми к себе вот его!» Сигай ткнул меня пальцем. Я поздоровался и назвался. Видимо, чтобы не связываться с Сигаем, вальяжный человек, это был Хейфиц, стал меня спрашивать о себе. Я рассказал. Хейфиц поблагодарил и собрался было уходить. «Оська!» — строго крикнул Сигай. «Скажи, когда ему приходить?» «Ну, — вяло пообещал Хейфиц, — пожалуй, через недельку и ролик свой захватите». Что Хейфиц называл роликом, я не понял. На всякий случай я взял с собой короткометражный фильм, который назывался «Рождение картины». В просмотровом зале я увидел знакомых вгиковцев. Это были художники Исаак Каплан, Белла Маневич и оператор Маранджан. Они уже приглашены были в группу для работы над новым фильмом Хейфица «День счастья». Все вместе мы просмотрели мою картину. «Смотрится, как сюжетное кино», — с некоторым удивлением сказал Хейфиц. «Вы приходите еще через недельку. Что-нибудь решим. Через недельку, не без психологической обработки со стороны моих вгиковских приятелей, Хейфиц пригласил меня на картину в качестве второго режиссера. Первый дискомфорт я почувствовал, когда прочитал сценарий. Благополучная, обожаемая мужем женщина рвется из семейного мирка в большой мир созидателей, строителей и так далее. Муж ее, геолог, как раз и живет в этом большом мире, но жену, заботливо оберегает от него. Жена случайно знакомится с врачом скорой помощи, обаятельным, деятельным представителем большого мира. Возникает сначала взаимная симпатия, а затем и любовь. Муж, вернувшийся из геологических странствий, замечает в жене охлаждение, но ведет себя эгоистично и прямолинейно. Раздираемая противоречиями, жена уезжает в деревню учительствовать. Далее следует открытый финал, где героиня на вокзальном перроне ест пирожок, как все, приобщенные к большому миру созидателей. В сценарии было много симпатичных подробностей и типично хейфицевских деталей, но общее ощущение какой-то неловкости, неубедительности сохранялось. Слишком хорошо мы знали наш послевоенный мир вдов и сирот, мир одиноких женщин, лишенных любви и заботы, чтобы проникнуться сочувствием героини. Неприятности меня ожидали совсем не там, где я предполагал. Чисто организационные сложности мне как-то удавалось преодолевать при поддержке профессионалов высокого класса, главных художников и оператора. Но стали сказываться сценарные неясности и несогласия между автором Юрием Германом и постановщиком Хейфицем. Сцены переписывали прямо на съемочной площадке. Постоянно менялись и места съемки. Такие замены приводили к частым простоям и неразберихе. Директор картины все это сваливал, конечно же, на второго режиссера. Алексей Баталов, игравший главного героя-врача, будучи деликатным человеком, в прямые споры с постановщиком не вступал. Но я вынужден был как-то реагировать на его возражения и сомнения. Реагировать и маневрировать. Закончилось все это совершенно неожиданно. Хейфиц простудился и заболел. А мне после съемок поручил провести речевое озвучание. Именно на этом этапе обычно и уточняют сценарные невнятицы, мотивировки и противоречия. Здесь есть еще возможность отчасти смягчить актерские просчеты. Словом, именно на этом этапе окончательно редактируется картина. Почему Хейфиц заверил мне такую важную работу, я понял значительно позже, когда монтировал свой первый большой фильм. В данном запутанном случае Хейфицу важно было сохранить свежий глаз, оказаться над схваткой. При этом постановщик мог в любой момент поправить новичка и даже отстранить его. Мои неудачные, ошибочные действия для меня, хроникера и чужака, могли иметь тяжелые последствия в будущем. Но все равно я глубоко благодарен Хейфицу за возможность порулить, которую он мне тогда предоставил. Премьера прошла скромно. Отзывы о фильме тоже были сдержанные. Хлебосольный Герман устроил пышный банкет, но за столом отсутствовал. Не было и Хейфица, который еще не вполне оправился от болезни. Только съемочная группа беззаботно гуляла и веселилась. Слухи о моем нештатном участии в работе «Над днем счастья» дошли до директора Ленфильма, Киселева. «Вот что!» — сказал Киселев, призвав меня в кабинет. «Мне Летунов не нужно. Или оформляйся, как нормальный человек в штат, или я с тобой по-другому буду говорить». «Мы с вами никогда ни о чем не говорили, Илья Николаевич», — удивился я. «Как это? Не говорил. Вот у меня помечено». Киселев ткнул пальцем в блокнот. 17-го в 13:00 ты должен дать окончательный ответ». Подобного разговора, конечно, у нас не было, и пометки в блокноте тоже не было. Просто у Киселева была такая манера захватывать соперника врасплох и ставить его уже перед свершившимся фактом. Когда я вторично пришел к Киселеву, он уже, оказывается, договорился с директором Леннаучфильма о моем переводе в штат Ленфильма. И это происходило в то самое время, когда я еще мучился сомнениями и держал совет с родными. Ведь я, по выражению Ильфа и Петрова, был уже закоренелым матраце-владельцем. Я был женат, обзавелся двумя дочерьми. Ко мне переехала мать, и Зингер-полукабинет уже был с почетом установлен в нашей новенькой хрущобе-распашонке. Теперь мне предстояло бесповоротно решить, начинать ли мне все сначала, кидаться ли в неведомое. «А что я буду делать на Ленфильме?» — спросил я у Киселева. «Работать будешь», — сказал директор. «Есть у меня кое-что на примете. Сегодня оформляйся, завтра приходи». Я пришел на завтра, и состоялся такой разговор. «Киселев, поздравляю». «Я». «Спасибо. Предлагаю тебе работу. Для начала короткометражку, комедию». «Спасибо. Но есть условия».
«Какое?»
«Короткие сроки, маленькая смета».
«Согласен.
Но есть еще одно условие».
«Какое?»
«Последнее, но главное. Сниматься у тебя будут собаки».
«Не понял».
«Чего ж тут непонятного? Ты хроникер, опыт работы с актерами у тебя маленький. Вот и начнешь с собак».
Подоплека этого дела такова. Некогда в план Ленфильма была включена короткометражка, экранизация рассказа Носова «Бобик в гостях у Барбоса». Плановики подумали и записали ее как мультипликацию. Но, во-первых, Ленфильм мультиков никогда не делал, а, во-вторых, стоимость рисованного фильма очень высока. Теперь никто не знал, что с этой плановой единицей делать. Киселев принял волевое решение – пустить короткометражку в производство, как обычную игровую. Тогда отдел труда и заработной платы запросил, по какой ставке платить артистам, приглашенным на роль собак. Ведь в сценарии фигурируют не какие-то безмолвные второпланные собаки, а собаки-герои, у которых даже есть текст. Действительно, для большей художественности Носов дописал в сценарии своим героям внутренние диалоги-монологи. «А не попробовать ли мне колбаски?» – подумал Бобик. «Или побегу-ка я во свояси», – решил Барбос. Отдел зарплаты сразу понял, что за все эти чудеса нужно кому-то платить. Теперь они интересовались, сколько. «Я сказал, что не понимаю, как вообще такой фильм делать. А ты придумай», – парировал Киселев. «Для того я тебя и пригласил. Даже в штат взял. Если придумаешь, озолочу». «То есть не то чтобы озолочу, но ты оправдаешь мое доверие. Все, свободен».
Вы слушали 9-ю часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско. Продолжение следует.